Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Пятница, 13 июня, 16 часов 5 минут, говорит Москва, 94.8 FM. Я Юрий Будкин, наш гость Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Гейдар, добрый день.
Добрый день.
А вчера был главный государственный праздник, День России. А на самом деле многие граждане Российской Федерации до сих пор почему-то отказываются считать его главным государственным.
Ну, это понятно.
Как? Объясните.
Для очень многих граждан России этот день является днем, празднующим поражение Советского Союза в холодной войне с Западом.
Но ведь можно любой день считать днем поражения Советского Союза в войне с Западом. Тем более, что 12 июня с этой точки зрения вряд ли что-то серьезное произошло.
12 июня было назначено Верховным Советом Российской Федерации как праздник в 90-м году. Сама по себе эта акция является акцией по развалу, по предательству.
Декларация о суверенитете России была не первой. Но мы же знаем это.
Ну, какая разница? Для людей 12 июня это символ поражения в холодной войне.
Тогда получается, что люди сами придумывают что-то, чтобы ненавидеть.
Зачем? Просто назначен некий праздник, который отмечает что? Появление некоего суверенитета, который с точки зрения советской державы является абсурдным.
Тогда объясните, почему,
я же помню,
почему в Крыму этот праздник празднуют, а в России нет?
Ну, в Крыму просто они как бы не имеют традиции понимания ситуации, которая есть у российского населения. Они были все время в составе Украины.
Вы так говорите, они менталитет. Недостаточно умны, что ли?
Причем тут это?
Ну а как? Они просто, тоже жили в Советском Союзе.
Нет, минутку. Они просто не в контексте российских реалий, которые являются прямо наследниками ощущений советских граждан, которые остались у разбитого корыта после развала Союза. Да? То есть крымчане сегодня празднуют потому, что для них это символ соединения с Россией для пророссийской части крымчан. Вот. А для российских граждан, для них это просто вот как бы живое наследие тех крайне неприятных лет, 90-х, когда страна была разрушена, когда демагогия Ельцина и его сторонников о суверенитете, освобождении России из-под ярма СССР, она затуманила голову очень
хорошо.
Многим.
4 ноября, как известно, тоже люди не принимают, хотя там речь идет о не лихих 90-х, а о 1612 году.
Ну, понимаете, 1612 год – это то, что произошло 400 лет назад. 400 лет назад, по всем меркам, это крайне удаленная дата, и она заменяет дату гораздо более близкую – 7 ноября, 25 октября. Которая сформировала и Советский Союз, и нынешнее население, которое не было бы таким и не было бы, может быть, вообще. То есть каждый из нас не был бы тем, кем он является, если бы не было 25 октября. Не было бы сочетания родителей, дедушек и бабушек, такое, какое получилось в результате революции. Не было бы нынешних правящих элит, которые пришли из комсомольцев.
Не было бы 90-го года, тоже не было бы того, что сейчас.
Минутку, это все демагогия. 25 октября была создана великая страна из империалистической, причем слабейшей в империалистическом ряду державы, была создана страна, которая стала знаменосцем надежды на свободу для всего человечества. Она буквально за 20 лет преодолела разрыв, превратив 150 миллионов неграмотных людей в жителей мегаполиса, в авангард, который смог выстоять в большой войне, в большой мировой войне. И вот сегодня эту дату, 7 ноября, заменить на 1612 год, который привел Романовых, на минуточку, Романовых на 300 лет привел, которые кончили в Ипатьевском подвале, Романовых, которые реально были символом германского господства над Россией. Потому что это германская династия, Это люди, которые привели новый класс правителей в Россию через массовое вливание авантюристов из Европы, которые здесь получали титулы и поместья. Это Романовы, это враги российского, русского народа.
Хорошо, но вообще вот эта вот проблема с новыми праздниками, она ведь проблема, согласитесь. Сейчас очень многие люди говорят, что они согласны были бы праздновать День России, к примеру, в тот день, когда к России присоединился Крым.
Ну, а это уже какие-то такие сложные движения, какие-то компромиссы. Вы меня спросили, почему многие не празднуют. Я вам отвечаю, потому что это символ поражения СССР, преданного своей верхушкой, в противостоянии с Западом.
Но новая реальность, она все равно требует каких-то праздников. У нас растет патриотизм, с этим уже никто не спорит.
Праздники не придумываются. Так. Праздники рождаются из
органических вещей. Это 8 марта это непридуманный праздник?
8 марта это некое событие. Извиняюсь. А решение Верховного Совета Российской Федерации, точнее РСФСР, а о том, что 12 июня будет Днем России, это произвольное решение нардепов.
Нет, давайте тогда. Значит, какое событие 8 марта?
8 марта была, по-моему, мощная забастовка женщин в Чикаго.
Совершенно верно. А 12 июня, как известно, была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
Государственный суверенитет...
Забастовка и...
Государственный суверенитет Российской Федерации – это и есть составная часть предательства. Это и есть составная часть той политтехнологии, с помощью которой правящие круги предали Советский Союз и развалили его. А дальше уже идет Беловежская пуща и так далее.
757-е. А вообще ваше отношение к Советскому Союзу? Там ведь были гонения на веру, включая ислам. И еще, а ваше отношение к реабилитации крымских татар? Тоже спрашивает 757-й.
Мое отношение к Советскому Союзу двойственное. Когда был Советский Союз, я жестко противостоял советской власти, был антисоветчик, и, так сказать, у меня здесь никаких компромиссов не было. Но с развалом Советского Союза я многое переоценил и пересмотрел, и пришел к выводу, что нельзя рассматривать советскую историю как единый процесс. В советской истории было два периода. Период революционный, близкий к тому, что происходит сегодня на юго-востоке Украины. Это с 17 по 28 год. И период номенклатурно-бюрократический, который тоже шел неоднозначно и постепенно. Это с 28 по конец, по 90 год. После этого наступил распад, когда номенклатура открыто захватила и приватизировала все, что создано трудом советского народа, превратила себя в таких носителей дикого капитализма. Но вот, скажем, то, что было задано импульсом 17-го года, оно сохранялось, ну, в очень многих аспектах. В определенных моментах идеологии, в определенном менталитете, в определенном значении Советского Союза для человечества, потому что для очень многих людей Советский Союз был опорой и надеждой, моральным подспорьем в их противостоянии действительно реальному империалистическому гнету, который существовал и с момента распада СССР многократно усилился.
Да, но почему эти люди, которые страдали от коммунистического гнета, принимали от нас деньги, а потом не брали на себя...
Не от коммунистического, а от империалистического.
Правильно. Может быть, я просто неправильно выразился. Хорошо, почему они принимали от нас деньги, а потом все равно продолжали находиться под этим гнетом?
Очень многие люди вели реальную вооруженную борьбу.
Безусловно.
Но надо учесть, что коммунистическая Москва сдавала и продавала их, потому что она находилась на самом деле закулисно в сговоре с западным противником, который был не столько противник,
сколько хрущевский. Так если бы не было сговора, хрущевский... была бы война.
Не надо. Она бы не была. Она бы не была, потому что Запад бы не пошел на самоуничтожение. Она бы не была, потому что к 70-му году Запад уже осознал то, что он проигрывает. И только решение геронтократического политбюро пойти на конвергенцию двух систем и на мирное сосуществование дало возможность Западу на передышку на перегруппировку и потом поставила Советский Союз в тяжелые условия. Это было провальное решение бюрократов, которые ничего не понимали в политике.
7373948. Это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Можно писать через Твиттер, пользователю говорит МСК, можно писать через сайт говорит.мск.ру. Но возвращаясь к праздникам, если нужно, а нужно ли это тоже вопрос, а вот какой-то государственный праздник, чтобы был у страны, ну, то что это может быть?
Если так уж носится с историей до 17-го года, то в конце концов в этой истории главными праздниками были праздники религиозные.
Они и остаются.
Они и остаются. Их вполне достаточно. Я считаю, что...
Но религиозный праздник не может быть государственным. У нас ведь религия отделена.
Ну, знаете, это безвыходная ситуация. Потому что высасывать из пальца праздники будет гораздо хуже.
Тогда у вас есть объяснение, а почему все-таки высасывают из пальца эти праздники?
Ну,
и это довольно настойчиво.
Потому что есть вакуум, он есть идеологический. Это идеологический вакуум, который является главным препятствием для того, чтобы что-то реально здесь делать.
Ну, вы сами уже упоминали, правда, не в 90-м году это стало праздником, а в 92-м. Но в любом случае, 22 года, 12 июня празднуют.
Ну.
А праздновать не начали. Так сколько можно настаивать? Или все-таки не мытьем, так катаньем?
Я думаю, что этот праздник не сложился, и вряд ли он сложится. Он не получится. Потому что на самом деле нужна двойная или тройная смена поколений, чтобы люди забыли советский опыт, и чтобы они как бы перестали воспринимать некую фальшь, некое лицемерие, заложенное вот в этой дате.
Но когда вы говорите про три поколения, поколению ведь обычно говорят 10 лет.
Нет, поколение это лет 20.
А, ну то есть пока мы только одно поколение.
Да, лет 40, да, и... еще лет 40, и, может быть, этот праздник начнет действовать.
7373948, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас.
Алло, добрый день, Юрий, и добрый день, господин Джамаль. Это Юля беспокоит.
Да.
Господин Джамаль, у меня такой вопрос, если можно. Вы упомянули сейчас в своем разговоре именно дату Октябрьской революции, именно 17-го года. Ну, как говорится, есть исторические сведения о том, что многие из вождей революции были старообрядцами. Пожалуйста, если можно, расскажите что-нибудь еще о старообрядчестве. Оно, в общем, уходит корнями в дохристианство.
Погодите, вы полагаете, господин Джамаль, главный специалист по старообрядцам?
Нет, дело в том, что господин Джамаль и, в общем, представитель ислама. А ислам, он несколько, так сказать, отличается от христианства. Господин Джамаль знает чем. Если можно, немножко расскажите. Я поняла, что господин Джамаль так, в общем, как-то положительно относится к революции. Что связывало этих людей и касательно именно религии? Кто, собственно говоря, революцию-то и сделал?
Спасибо.
Ну что ж, конечно же, ни в какое дохристианство старообрядчество не уходит. Старообрядчество является христианством до реформ Никона, то есть до романовским христианством. И на самом деле они стали подвергаться очень жесткому преследованию со стороны государства и церкви. И это вынудило их занять оборонительную и такую жестко отрицательную позицию к царскому истеблишменту. То есть в XIX веке из среды старообрядцев выходили люди, которые поддерживали все революционные течения. Ну, такой яркий пример – это Савва Морозов. Очень многие крупные капиталисты давали деньги эсерам, давали деньги РСДРП. И, в принципе, вот известно, что Троцкий, которого так ненавидит и считает его ответственным за там расказачивание, за там то, все, короче говоря, сыпет на него всевозможные грехи, он на самом деле близко поддерживал и старообрядцев, имел с ними контакты, он интересовался русскими сектами. И, кстати говоря, Есенин и его такой учитель Клюев, поэт Клюев, которые были старообрядцами. Есенин и Клюев происходили из старообрядческой среды. Они были близки к троцкистской группе в партии и в ЧК. И, собственно говоря, их гибель, она тоже была связана именно с этим.
Нет, просто некоторые вообще говорят, что коммунисты — это чуть ли не сектанты.
Ну, что значит сектанты?
Ну, точнее, те коммунисты, которые вот во времена Ленина были.
Коммунисты во времена Ленина — это наследники интернационала Маркса, но с сильными русскими добавлениями.
Но что оспаривает русские добавления в этом смысле?
Вы имеете в виду евреев?
Ну, в общем, да.
Ну, я считаю, что роль евреев в революции велика, но она не является главной, потому что...
То есть это были русские евреи?
Нет. Революцию сделал русский народ. Революцию сделал русский народ.
Она была после 25 октября.
Она началась, конечно же, в феврале 17 года. Я хочу здесь отметить, что, собственно говоря, само, так сказать, прекращение старого режима, оно осуществилось в феврале. Большевики его не осуществляли.
Безусловно.
Большевики участвовали в выборе учредительного собрания. Учредительное собрание в течение дня работы не смогло принять законы о себе, с чего надо было бы начинать. Поэтому, естественно, когда они пришли и увидели амбарный замок на дверях, они оказались в тупике, потому что они не конституировали себя как юридическое тело. Они разошлись и пытались проводить совещания на разных точках, но это все выродилось в некий, так сказать, ну, энтропировало и сошло на нет. Поэтому большевики явочным порядком взяли власть, которая просто перестала существовать. Они ни у кого ничего не отнимали,
да,
и не
узурпировали. Но вы сказали, что это делали не большевики, а русский народ.
Русский народ, естественно, все это поддержал. И, естественно, без миллионной, многомиллионной поддержки Красной Армии, которая насчитывала в определенный момент около 5 миллионов, победа была бы невозможна в гражданской войне.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас еще вспомним, что Дзержинский был евреем, а об этом пишет 757-й.
Он был не евреем, а польским вот шляхтичем.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, господин Джамаль. А ведь скажите, что именно буржуазная революция привела на верхушку Троцкого, который был другом банкиров американских, и они его спонсировали. И вы почитайте книгу Троцкого «Моя жизнь», и вы прикажете, как Гитлер ей восхищался. Как уничтожали русский народ. Романовы, конечно, были слабоваты. Надо было как Рюриковичи действовать. И как товарищ Сталин. Вот тогда бы Россия держалась бы.
А вопрос? А вопрос-то в чем?
Изменники,
Олег, Олег,
Россию,
Олег,
перевернули...
Олег, Олег, Олег. Ну, у нас, да, опять митинг с вами получается.
Почему митинг?
Не знаю. Господин Джамаль, прошу вас.
Жизнь Троцкого известна. Конечно, никаким другом банкиров он не был. Деньги у банкиров брали, банкиры платили эти деньги по своим ведомым им обстоятельствам, поскольку любой революционер и любой радикал, он откуда-то деньги берет. И всегда находятся либо недовольные нынешним порядком власть имущие, либо, так сказать, богатые, которых, ну, скажем так, обидели или подвинули, которые готовы платить революционерам. Это всегда, это было там и раньше, и будет дальше, и, так сказать, в Сирии оппозиционерам, и в других местах есть всегда люди, которые платят революционерам, рассчитывая нагреть на этом руки. Но сказать из этого, что вывести из этого, что революционеры являются наймитами этих банкиров, это смешно. На самом деле,
революционеры используют деньги банкиров.
Революционеры используют деньги банкиров и не считают себя обязанными потом за них отчитываться и, так сказать, выполнять, даже если какие-то обещания были даны. Все время ходят одни и те же тупо повторяемые дурацкие, так сказать, утки о том, что Ленин был немецким шпионом, что он там работал на немецкий генеральный
и
штаб.
Кругом одни евреи, это тоже... И вот
Ленин похоронил окончательно Германию, потому что Ленин, заключив Брестский мир с Германией, фактически послав Троцкого, он сделал следующую вещь. Троцкий отказался подписывать этот договор, заявив ни мира, ни войны, как бы саботируя решение Ленина. Но в итоге немцы не только не увели дивизии, они рассчитывали через этот мир увести дивизии на Западный фронт и разгромить французов и англичан. Но они вынуждены были двинуть их вперед, занять Украину, и тем самым оставили Западный фронт без ресурсов, и они проиграли в целом эту войну именно из-за Брестского мира. Это была гениальная стратегия, которая привела к революции в Германии 18-го года. То, что она не задалась, не получилось, это уже не вина Москвы. Но Москва сделала все, чтобы облегчить революцию германским рабочим.
На самом деле это не вина Москвы, но это большой вопрос. Почему в Москве это было, а в Германии это не случилось?
Я думаю, потому что, скажем так, русский народ в целом был более агрессивно настроен по отношению к прежнему режиму, чем германский народ по отношению к империи кайзера Вильгельма.
А в чем, причина?
Причина в том, что у кайзера Вильгельма были элементы того, что в свое время Энгельс называл прусским социализмом, то есть социальный пакет, бесплатное образование, школы, пенсии. Это действительно был вот перед каноном Первой мировой войны, это действительно был в некотором роде государственный социализм. И на самом деле существовал очень большой консенсус народа и власти. А именно поэтому в такой войне, четырехлетней войне, Германия...
Ну, то есть выставила... та власть была более современная для того времени?
Она была не просто более современная, она была, как это ни парадоксально звучит, более народная. Она была, ведь Бисмарк в свое время говорил о победе над Францией в 1871 году, что войну выиграл германский учитель. То есть это массовое образование, массовое бесплатное образование, это образованная германская армия, это идеологически мотивированное население. И в результате в 18-м году, скажем так, радикальный элемент не получил той поддержки, которую он получил в России, и остался в меньшинстве.
Большевики, утверждает 605-й, напротив, сдерживали, как только могли, восстание. Оно должно было состояться еще в августе 17-го года во время Корниловского мятежа. Это предположение 605-го.
Ну, там просто, во-первых, я хочу напомнить, что и 25 октября состоялось благодаря воле двух людей, Ленина и Троцкого, потому что против этого восстания выступали все, Зиновьев, Каменев и, кстати говоря, Сталин, который тоже голосовал против восстания. Но Троцкий фактически организовал, разведя людей по местам, подготовку, всю инфраструктуру переворота, а Ленин, ну, как бы политически контролировал общую ситуацию, поэтому все состоялось. На самом деле, многие большевики просто боялись бросать вызов сложившейся системе. Ну, это чисто человеческий, так сказать, страх. Вот они боялись войти в холодную воду. Если бы не жесткая решимость вот этих реально исключительно двух людей и не поддержка балтийских матросов, то, возможно, ничего бы и не было.
7373-94-8, это телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Извините, пожалуйста, 7 ноября — это великая дата, и не надо голову морочить, какой-то там 4-е. Вы поймите, Россия была безграмотная, в лапчах. Вот... Представляете, вот даже великий такой русский писатель Корней Чуковский, его вышибли из гимназии, потому что у него мама была кухарка.
Нет, подождите. Что-то... Но господин Джемаль, насколько я понимаю, не предлагает забыть 7 ноября.
А он молодец, а вы нет, между прочим.
А, вот как. Понятно, спасибо. 7373-94-8. А наш гость сегодня Гейдар Джемаль. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотел про корни большевизма, потому что что-то вы как-то оппортунистически... Явно не читали первоисточники.
Какой первоисточник, господин Джемаль, не читал?
Нет, Гейдар Джемаль читал. А так. Я хотел немножко просто добавить о лаверды. Потому что мне кажется, корни большевизма, во-первых, в первохристианстве, в том числе вот в том самом старом обряде, который предусматривал благополучие всех членов общины, на что и работали старообрядческие купцы, на социалистический, условно говоря, капитал. Второе, это...
Очень коротко, у нас время заканчивается.
У меня в 30 секунд, я
спешу. Меньше.
Второе – это Чингисхан с его 300 лет, грубо говоря, социализма и противодействия рабству и развитию всех основ духовенства в России. То есть первый социалист в Европе
все,
после Христа.
Все, я прошу прощения, господин Джамаль, у вас 20 секунд, чтобы это прокомментировать.
Ну, я бы согласился, что очень много в большевизме, в коммунизме в целом, есть от первохристианства и, естественно, от религиозных таких политических сект Европы, потому что анабаптисты, мюнцеровцы, гуситы, адамиты, катары – это были все революционные секты, которые боролись за установление справедливости в реальном мире. И это, в принципе, надо отметить, что религия, теология в чистом виде, в таком чистом, неискаженном виде, она является базой социальной борьбы за справедливость. Теология всегда есть теология освобождения.
Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Это программа «Пиджаки». Сейчас 16 часов 31 минута, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Программа «Пиджаки», говорит Москва, 94.8 FM. Я Юрий Будкин, наш гость, председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Мы в прямом эфире, телефон работает, можно через СМС писать, можно писать через Твиттер, ну и через сайт говорит.мск.ру. Еще одна тема, Волгоград и Сталинград. Николай Максюта, сенатор от Волгоградской области, бывший губернатор региона, уже говорит, что референдум по возвращению прежнего названия Волгограду можно подготовить и провести в кратчайшие сроки. Ведь Путин раньше ничего не говорил по этому поводу, а теперь сказал, что ну вот жители должны решить. Теперь получается, что все воспринимают это как почти указание, надо решать.
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу напомнить, что, по-моему, я точно не уверен, но вот с референдумами какая-то проблема, потому что, кажется, референдумы по российскому законодательству то ли запрещены, то ли обставлены какими-то...
Обставлены
какими-то невероятно сложными такими вот делами.
Если организовать, ведь можно.
Но если очень хочется, то все можно. Вот, это первый момент. А второй момент, я думаю, что однозначно совершенно такая идея возникла в связи с входом Крыма в состав России. Вот, потому что нужно...
Крым как поворотный момент?
Ну, Крым как некая ассоциация с тем временем, когда, по словам Высоцкого, было время и цены снижали, и так далее. То есть имеется в виду сталинская эпоха, эпоха штурма и натиска, и вот...
Значит, то есть дело не в победе? Ну, Сталинград, говорят, это не потому, что Сталин, это потому, что поворотный момент в Великой Отечественной войне.
Я думаю, что здесь современность играет гораздо большую роль, она гораздо важнее, и мне кажется, что такая смена названия просто фиксировала бы некую ассоциацию, которая и так бродит в определенных кругах, между Владимиром Владимировичем и Иосифом Виссарионовичем.
И все-таки, ведь очень многие люди, которые поддерживают возвращение имени Сталинграда городу Волгоград, они ведь совершенно не проводят этих аналогий. Они как раз говорят, что на карте должно быть имя Сталина. И никаких аналогий не нужно проводить. И люди, которые будут голосовать, они будут голосовать не за то, чего хотят организаторы.
Вообще-то имя Сталина этот город получил не потому, что там сдалась армия Паулюса. Он, как известно, уже тогда был Сталинградом.
Конечно.
Он был Сталинградом с самого начала, потому что Сталин руководил обороной Царицына.
Вот. Ну, то есть не с самого начала, а с того момента, как начали
это был Царицын, до этого Царицын все-таки был. И в 18-м году Иосиф Виссарионович руководил его обороной. И надо сказать, что это было не самое главное, не самое важное из направлений в гражданской войне. Но поскольку он стал самым главным и самым важным человеком в номенклатурном раскладе советского государства, то, естественно...
Ну и переименовывать тогда уже было принято.
Да, и было принято переименовывать. Ну, потом мы знаем, что очень многое переименовывалось в связи там с Малой Землей, да, тоже не самым главным направлением во Второй мировой войне. Вот. Но сегодня, я убежден, такая инициатива связана не с обороной Царицына в 18-м году и не с капитуляцией 6-й армии германской, а именно с тем, что Крым вошел в состав России. И это фиксирует некую аналогию между статусом и ролью, исторической ролью Путина, как его понимают в определенных кругах здесь, и товарищем Сталиным, который был лидером, обозначающим победы, успех, целеустремленность, расширение и так далее, и так далее.
И все-таки Путин-то сказал, что этот вопрос не в его компетенции. Тогда получается, что господин Максют и кто-то еще, они что, впереди паровоза пытаются бежать?
Ну, этот вопрос не в его компетенции. Наверное, в компетенции господина Максюта, я так понимаю. Я думаю, что это такая определенная поза, как в свое время, когда Фейхтвангер приехал на прием к товарищу Сталину, и он сказал: мне все очень нравится, товарищ Сталин, все у вас хорошо, но очень много ваших бюстов. На что Сталин ответил: это не в моей компетенции, народ хочет.
Вот. Но народ ведь правда хочет переименование Волгограда в Сталинград?
Ну пусть переименовывают.
То есть вы не видите в этом никакой проблемы?
Я думаю, что Волгоград — это название бесцветное, такое как бы скучное, а Сталинград, оно более веселое, более... Ну не в Царицын же.
Ну а почему нет? Этот город был Царицыным.
Правильно.
Большую часть своей истории.
Он был, но эта история перечеркнута и отменена.
7373948 — это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Твиттер и через сайт 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос господину Джамилю.
Да, как вас зовут?
Джамалю.
Вот, Надя меня зовут.
Надя. Да, Надя.
Вот. Я знаю, что у мусульман очень много праздников. Отмечает он их или нет? Это первый вопрос. И второй. Что старше, Коран или Библия?
Спасибо. Это не совсем про Сталинград.
Ну, не совсем про Сталинград. Во-первых, не очень много, а два главных больших праздника. Это Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения в память Авраама, который принес своего первенца, хотел принести своего первенца в жертву по приказу Всевышнего, но Всевышний заменил его сына на козу, которая билась рядом, то есть тем самым приняв бескровную жертву. Вот. И это единственный праздник в авраамической традиции, где вот деяние Авраама, оно отмечается, это традиция Курбан-Байрама, Идаль-Адха по-арабски. И второй праздник – это Ураза-Байрам, или праздник поста, когда месяц мусульмане строго постятся, не принимая днем ни еды, ни воды, а разговляются ночью, и, значит, вот этот праздник, он наступает в последний день, в завершении поста. Вот, два главных праздника. Есть еще более... такие, ну, не столь значительные праздники, которые праздновать можно, а, так сказать, ну, не обязательно. Ну, маулид и так далее, которые некоторые мусульмане отвергают как лишние, как такие, не соответствующие чистому исламу. Вот. Что же касается старшинства, то тут вопрос очень странный, потому что это как бы на поверхности лежит откровение, пришедшее последнему пророку, да благословит его Всевышний, было в 7 веке, а Библия была последний раз восстановлена, ну, потому что она много раз уничтожалась и восстанавливалась во время Вавилонского плена. Это 6 век до Рождества Христова.
Теперь один из наших слушателей, сейчас я найду, это Дмитрий, через сайт просит вас прокомментировать вчерашние новости по поводу запрета фильма «Приказано забыть». А Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму о депортации чеченцев и ингушей в феврале 44 года. Собственно, вот BBC об этом вчера писала и говорила, ссылаясь на тех, кто делали фильм, что они не понимают, что произошло. Ну, а, собственно, центральный эпизод кинокартины, массовое сожжение жителей аула Хайбах, называют исторической фальшивкой. Вот, собственно, в чем причина.
Я думаю, что это очень тяжелая ошибка со стороны Министерства культуры. Ошибка, может быть, даже носящая и преступный характер. В этом предстоит еще разобраться. потому что то, что они называют фальшивкой, это факт, засвидетельствованный людьми, есть много свидетельств, есть документы, есть даже останки людей, которые на самом деле существуют реально, вот, которые погибли там в этот момент. Называть фальшивкой уничтожение Хайбаха, это примерно то же самое, что называть фальшивкой Холокост, на мой взгляд. Это такая же, на самом деле, вещь, ну, скажем так, преступная, как вот по поводу Холокоста думает юстиция в странах Европы.
Но в этом письме Минкульта ведь сказано, что если показывать это будет способствовать разжиганию межнациональной розни.
Я думаю, то есть,
может,
что...
не затрагивать эти
темы. Я думаю, что если заметать все это под ковер, то это будет больше способствовать, потому что каждый чеченец и каждый ингуш знает о депортации, знает о Хайбахе, вот, а то, что, скажем, с этим познакомится и другое, не чеченское население нашей страны, это как раз приведет к, ну, большему, наверное, взаимопониманию. Так что вот эта акция, мне кажется, она направлена на отчуждение от власти кавказского населения, которое сегодня в тех внешнеполитических и, так сказать, конкретных, сложившихся, например, на Украине условиях, которые стоят перед Россией, в которых находится Россия, не следовало бы делать такие шаги в адрес кавказцев со стороны правительства.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да, вы в эфире. Представьтесь.
А, Николай, добрый день. Я бы хотел бы задать вопрос гостю вашему. Как бы он смотрит на слова, которые вот только что он сказал, что они как бы учтили это, вот этот праздник, как бы приношение, первое приношение тому Аврааму. А как он считает слова, которые Господь сказал, что если вы были дети Авраама, то вы бы чтили меня, как бы Господа. Спасибо.
Ну, если коротко, все-таки я бы просил придерживаться более информационной тематики сегодня.
Ну, насколько я понимаю, речь идет о словах Христа, и мы чтим Иисуса Христа, которого мы называем Иса Масих, это то же самое, потому что Масих — это Христос, то есть Мессия, по-гречески и по-арабски Масих. Вот мы чтим его как великого пророка, и мы чтим его как нового Адама, о чем есть аят в Коране, и был Иисус как Адам, или подобен Адаму, да? Но дальше мы расходимся относительно известного тезиса о его ипостасности, о том, что он является лицом в троипостасном божестве, о том, что он является сын Бога и так далее. Здесь как бы никаких компромиссов, никакого обсуждения быть не может, а то, что мы чтим его как пророка и как последнего нового завершающего Адама, закрывающего человеческий цикл, да, это так.
Восьмой возвращает нас к переименованию Волгограда в Сталинград и пишет, что это такая обманка на волне патриотических чувств. И главное, задает вопрос, долго ли можно жить за счет предыдущих поколений? То есть он видит в этом некую попытку именно так жить.
Ну, я вам скажу следующее. После вот 90-го года, когда Советский Союз по вине своих руководителей, преступных руководителей, потерпел поражение в холодной войне, что было совершенно необязательно и не предопределялось ни экономическими, ни военными условиями. Это было просто волевое решение верхушки. Так вот, после этого времени не произошла никакая революция, никакой переворот, никакие реформы. Идет просто загнивание и агония той номенклатуры, которая перехватила власть, сбросила с себя шкуру в виде коммунистической идеологии и организации КПСС, и из партии КПСС превратилась в партию олигархов. Вот сегодня идет догнивание этого пораженческого осколка бывшего Советского Союза. И, конечно, внутри этого периода номенклатура пытается использовать какие-то символы, какие-то бренды, что-то оживить, что-то вытащить из пепелища для того, чтобы продлить свое историческое существование.
342-й по поводу депортации пишет, что если вы говорите, что нужно говорить о последствиях депортаций, о депортациях как таковых, надо обязательно раскрывать причины депортации, мол, об этом умалчивают обычно.
Знаете, если брать в процентном отношении, вот украинцев часто обвиняют в том, что очень многие из них служили в германской полиции, были полицаями. Но, честно говоря, если брать сравнительно в процентном отношении, то чисто русских в Хильфвиллиге, добровольных помощниках, в Вермахте и в частях СС было в процентном отношении, ну, как минимум не меньше, а, наверное, все-таки даже и больше, чем всех остальных. 1,5 миллиона.
Ну, вам скажут, так а русских сколько всего-то? Давайте проценты тогда вычислять.
Но вот по Крыму конкретно совершенно точно известно. 20 тысяч татар служило немцам, количество русских крымчан, служивших немцам, было гораздо больше. Вот, тут можно вычислять
проценты. Вот это вот, когда вы говорите, точно известно, что русских гораздо больше.
Ну, просто есть цифры, есть документы, есть история, как бы все это все можно найти.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Алло. Алло. Не, очень долго, извините. 7373948, слушаем вас.
Добрый день, Владимир. Скажите, ну, Сталин в свое время говорил, что, говорит, после моей смерти, так сказать, на мою могилу несу большую кучу мусора, так сказать, на вечер...
Не, вас плохо слышно, извините. Чуть медленнее.
Ну, Сталин после смерти, ну, как бы интервью при жизни давал, сказал, что, говорит, после моей смерти всякого рода там нечисть, на мою могилу большую кучу мусора, но ветер в свое время кучу все развеет, так сказать. Я считаю, что вот пришло время, так сказать... Ну, восстановить доброе имя Сталина.
Пора восстановить доброе имя Сталина, только вот я не очень понимаю насчет интервью, которое Сталин давал, вот такого содержания, стоит ли в это верить?
Сомневаюсь, что он давал такое интервью, честно говоря, не очень на него похоже. А что касается Сталина, то я в целом хотел бы отметить следующее. Обычно игнорируется, и игнорируется, кстати, намеренно, то, что Сталин является кавказцем. Причем кавказцам в полной мере. Более того, этот факт настолько неприятен патриотам, которые любят Сталина, что когда на одном из выборов президента, еще в ельцинские времена, там одна из, как бы, ну, борющихся за президентство группировок взяла себе в команду Джугашвили, внука Сталина, рассчитывая, что это повысит ее рейтинг, в результате она проиграла катастрофически, потому что Джугашвили оказалась неприятным напоминанием электорату о грузинском происхождении товарища Сталина. Вот. Но обойти этот факт нельзя. Кавказцы сыграли огромную роль в успехе Октябрьской революции, и хотя товарищ Сталин был скорее контрреволюционером по итогам своего правления, но, тем не менее, все его успехи, они неотъемлемы тоже от того, что вокруг него были такие люди, как Орджоникидзе, Берия, Абакумов и так далее.
Ну, а что касается текста, который цитировал наш слушатель, это все-таки не интервью Сталина, даже там, где это публикуется, это называют текстом возможного завещания, которое якобы Сталин написал в январе-феврале 1953 года. Естественно, ученые этого не признают.
Я думаю, что он не стал бы писать завещание в таких терминах, как куча мусора и прочее.
Ну, дальше там еще по тексту просто «Я одинок, Россия колоссальная страна, вокруг ни одного порядочного человека». Текст довольно сложно укладывающийся в историю Иосифа Сталина.
Я знаю гарантированно только один эпизод, такой как бы связанный с эмоциональной подоплекой его жизни, его настроения. Это когда он встречался с Дегольным, сразу после окончания войны, Деголь, бродя с ним по Кремлю, по, значит, саду, он сказал: «Я поздравляю вас с великой победой, Иосиф Виссарионович», на что Сталин ответил: «В конце концов, побеждает только смерть». И я думаю, что вот это не апокриф, это хорошо транслирует реальное настроение Сталина.
7373948, с нами Гиде Арджималь, сегодня в программе «Пиджаки», слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос к вашему гостю, можно?
Да, вы в эфире, мы слушаем вас. Как вас зовут?
Это зовут меня Владимир, город Подольск. Дело, значит, дело в том, того гостя, он на меня критика лукавит, значит, по поводу причин депортации чеченского народа. Факт первый. 70% чеченцев, которые были призваны в Советскую армию, просто взяли и перешли на сторону немцев.
А откуда этот факт?
А?
Откуда этот факт?
А я занимался этим вопросом.
Ну, дальше. Это пока не очень
значит,
понятно.
41, значит, 41, там, по 43 год на территории Чечни было это имя уничтожено. 1100 семей.
Я прошу прощения. Очень... Плохо понять, но все-таки и так факт есть, говорит наш слушатель.
Ну, знаете, факт — это такая вещь хитрая. Вот, например, в Брестской крепости большинство были чеченцы и ингуши. Количество чеченцев и ингушей, получивших различные награды Советского Союза, оно, в принципе, очень конкурентоспособно даже на уровне осетин, ну, которые, по-моему, опережают всех.
И да? Найдутся люди, которые прокомментируют этот факт, специально давали.
Ну, специально давали, потом специально ссылали. Но я хочу напомнить нашим слушателям, или, может быть, открыть кому-то впервые, что высылка 44-го года была не первая, это была 10-я или 11-я высылка. Потому что первая ссылка чеченцев началась еще во времена шейха Мансура, она была при Екатерине, и было не менее 10 высылок, включая 20-е годы. Потому что и в 20-е годы была вооруженная конфронтация советской власти тогдашней, использовавшей артиллерию, аэропланы и даже газ. Вот как Тухачевский в преподавлении восстания, крестьянского восстания в Тамбове, он использовал газ. Этот газ потом использовался дальше и на Кавказе. Это был, по-моему, 28-й год. Так что это 10-я или 11-я высылка, вот в чем дело.
290. Вас прокомментировать, а как вы относитесь, если люди пытаются сравнивать обстрел Славянска сейчас на Украине и обстрел Грозного?
Вы знаете, такая аналогия напрашивается сама собой, и терминология сепаратисты, террористы и позиция как бы ельцинской Москвы и, скажем, нынешней киевской власти – она удивительным образом просто как вот переводная картинка напоминает друг друга. Но это, знаете, я считаю, что Юго-Восток – это вещь очень символическая и очень глубокая. На самом деле она выходит за рамки такого вот состязания футбольных команд, в которые сейчас вот превращается как бы все, да? Кстати, вот сейчас футболом будут отвлекать от Украины, я думаю, от того, что там сейчас
происходит.
Только не надо говорить,
что специально устроили чемпионат мира по футболу.
Нет, я думаю, что раскрутка этого чемпионата, который звучит просто на каждом углу и в каждом кафе, это тоже не случайно, это просто вот заполняет такой вакуум, который в противном случае люди бы сосредоточились на том, что сейчас происходит на Юго-Востоке. И я хочу сказать, что на самом деле Юго-Восток гораздо ближе к Майдану, чем это принято думать. Потому что в Майдане была фундаментальная народная составляющая есть на Юго-Востоке, и две этих половины, они противопоставлены друг другу, они пока друг друга еще не поняли. Да, как это было, допустим, ну, в свое время в гражданской войне, когда махновцы и рабочие Питера, они тоже были как бы на разных полюсах.
Но когда они поймут, что произойдет?
А когда они поймут, Юго-Восток распространится и на Киев, и на Россию.
И что тогда будет?
Все будет сплошным Юго-Востоком.
То есть революция, война? Гражданская война, как говорят многие?
Либо гражданская, либо мировая.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин Ищелков.
Константин, у вас полминуты.
Вот я хотел бы спросить у Джемаля, значит, не кажется ли ему, что его симпатия к Троцкому связана с тем, что они, то есть Троцкий и Джемаль, испытывают одинаковые чувства по отношению к русскому народу? Первое и второе, это как можно сравнивать Чечню и Украину, когда Джемали, ну он вроде бы как бы историком
себя. Очень коротко, Константин.
Понимать, Украина развалилась, там не было государства, в то время как Чечня восставала против русского государства.
Все, прошу, у вас 40 секунд.
Ну, Чечня восставала не против русского государства, а против развалившегося Советского Союза, который она хотела пересобрать, потому что Дудаев был сторонником СССР. Это первое. Второе...
Сторонник федерализации?
Сторонник восстановления СССР. Он был советский генерал и был в тесной связи с советской верхушкой. Варенниковым, Шапошниковым и так далее. Да? Вот. А... Первая там какая была претензия?
К сожалению, время заканчивается. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России.
А Троцкий, прошу прощения.
Ну, у вас 5 секунд.
5 секунд. Троцкий не ненавидел русский народ. Он любил Есенина и защищал его от русского Бухарина.
Гейдар Джемаль в программе «Пиджаки». 17 часов информационный выпуск, потом реклама, потом программа «В поток». Большая часть которой сегодня – это вчерашнее интервью в прямом эфире нашей радиостанции с господином Пушилиным из Донецка.